Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков. В начале программы выпуск новостей. Передаю слово моей коллеге Ольге Шохиной.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных событиях. Московский суд приостановил процесс по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. США подводит итоги первичных выборов кандидатов в президенты страны. Кондолиза Райс призвала союзников по НАТО разделить бремя антитеррористической борьбы в Афганистане. Суд в Москве в среду приостановил процесс по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, однако отказался перевести тяжелобольного Алексаняна в специализированную клинику. Его будут лечить в больнице следственного изолятора «Матросская тишина», где он содержится. Бывший вице-президент ЮКОСа болен раком и СПИДом и, по мнению врачей, нуждается в срочной медицинской помощи. Решение было принято после того, как начальник следственного изолятора направил судьям медицинские заключения. До этого суд игнорировал требования адвокатов и правозащитников приостановить процесс, говорит государственный обвинитель Николай Власов.
Я за то, чтобы он в полном объеме получал медицинскую помощь. А как уже будет организован его стража или охрана, это уже вопрос не ко мне, а к органам, которые следят за этим. Вполне возможно, что будет в коридоре сидеть сотрудник один, будет меняться. Он не будет влиять на процесс его лечения.
Сказал прокурор. В США состоялись первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партии более чем в 20 штатах. Согласно предварительным результатам так называемого «Большого вторника», у республиканцев побеждает Джон Маккейн, который значительно опередил своих соперников Майка Хаккаби и Митта Ромни.
Я никогда не готовил себя к роли неудачника и всегда стремился победить, но только теперь, по-моему, мы должны привыкнуть к мысли, что мы лидеры республиканской партии в борьбе за пост президента США.
Заявил Маккейн, выступая перед своими сторонниками в штате Аризона. У демократов борьба продолжается. Барак Обама победил в большом количестве штатов, однако Хиллари Клинтон одержала победу в таких крупных штатах, как Нью-Йорк и Калифорния, и опережает Обаму по числу делегатов на национальный съезд, который должен объявить кандидатов в президенты США от Демократической партии, говорит Хиллари Клинтон.
Мы говорим, дайте нам восстановить экономику и закончить эту войну. Дайте нам исцелить нацию, возглавить мир, использовать этот шанс. Я знаю, мы готовы. Спасибо всем, да благослови вас Господь.
Заявила Хиллари Клинтон, а вот что сказал Барак Обама.
Наше время пришло, наше движение реально, и в Америке грядут перемены.
Сказал Барак Обама. Читинский областной суд отменил решение об ограничении срока ознакомления экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского с материалами нового уголовного дела до 22 декабря 2007 года. Тем самым удовлетворена жалоба адвокатов на решение суда низшей инстанции. Дело направлено на новое рассмотрение в Ингодинский районный суд Читы. Ходорковский и совладелец Минотепа Платон Лебедев, уже отбывающие 8-летние сроки заключения за мошенничество и неуплату налогов, обвиняются в новых финансовых преступлениях. В декабре 2006 года их этапировали из колонии в следственный изолятор Читы.
Радио «Свобода». Новости.
Производство опиума в Афганистане остается на тревожно высоком уровне, говорится в новом отчете ведомства ООН по наркотикам и преступности. Вот как оценил ситуацию министр иностранных дел Афганистана.
Если говорить о наркотиках, то, несмотря на наши неустанные попытки очистить многие провинции от этого зла, производство опийного мака в некоторых местах возросло. Незаконный бизнес на наркотиках разрушает жизни тысяч молодых людей, порождает коррупцию и является источником финансирования террористов.
Заявил афганский министр. По оценкам экспертов, в нынешнем году урожай опиума достигнет не менее шокирующих показателей, чем в прошлом. В связи с этим глава ведомства Антонио Марио Коста предупредил руководство ряда стран, в том числе России, о необходимости срочных мер по борьбе с контрабандой афганских наркотиков. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала союзников по НАТО разделить бремя антитеррористической борьбы в Афганистане. Райс вновь обратилась к правительствам стран-членов Североатлантического Союза с настоятельной просьбой направить дополнительные контингенты на юг Афганистана, где активно действуют талибы. Госсекретарь США сделала эти заявления по пути в Лондон, где она обсудит с британским руководством афганскую стратегию НАТО. Германия уже отказалась увеличить число своих военнослужащих в Афганистане. В секторе Газа в ходе операции израильских войск убиты 8 боевиков Хамаса. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Израильские ВВС нанесли ракетный удар по укрепленному посту милиции Хамас в районе Хан-Юниса, в результате чего погибли 6 палестинцев. Израильские военные застрелили еще 2 боевиков Хамаса вблизи границы сектора с Египтом. Армейские представители подтвердили, что удары были нанесены в ответ на ракетные обстрелы израильской территории и террористические акты против граждан Израиля. Напомню, что в понедельник в результате теракта палестинца-смертника в израильском городе Димона погибла женщина и был тяжело ранен ее муж. Израильские политики призывают правительство ужесточить борьбу с террором. Палестинские источники сообщают, что многие высокопоставленные представители палестинских группировок предпочитают скрываться, опасаясь физического уничтожения. По словам представителя службы безопасности Хамаса, им не рекомендуется даже включать мобильные телефоны, сигналы которых могут послужить ориентирами для израильских ракет. Во вторник в промышленной зоне города Сдерот упали несколько ракет «Кассам». Ответственность за обстрел взяла на себя группировка Комитета народного сопротивления. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны 4 участника акции протеста против так называемой точечной застройки в Ореховом проезде. Об этом Радио «Свобода» сообщила председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. По его данным, задержанным грозит арест сроком до 15 суток за мелкое хулиганство. Акция проходила во вторник. В столкновениях со службой охраны стройплощадки пострадали не менее 15 человек. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. С последними известиями нас знакомит Ольга Шохина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 6 февраля, среда. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Дело Василия Алексаняна. Суд решил приостановить процесс и направить обвиняемого на лечение. Супервторник в Америке. Кто будет кандидатом на президентских выборах от демократов? Интрига сохраняется. Ходорковские чтения в Москве. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики и спорта. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, первая тема программы. Чуть больше часа назад Симоновский суд Москвы принял решение о приостановлении судебного процесса по делу вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Гособвинитель заявил, цитата по информационному агентству «Интерфакс», «есть медицинские данные, что Алексанян нуждается в лечении, поэтому нет оснований возражать против приостановления процесса». Конец цитаты. Перед началом заседания сам Алексанян сообщил журналистам, что консилиум врачей накануне... Консилиум врачей Боткинской больницы в присутствии медиков из СИЗО официально подтвердил наличие еще одного смертельного диагноза – рака лимфатической системы, и добавил, что заболевание вирусом иммунодефицита человека перешло в стадию B, а следующая стадия – это летальный исход. Суд постановил, что лечение будет проводиться в условиях следственного изолятора, если врачи не примут решение о переводе Алексаняна в спецклинику. Василия Алексаняна, напомню, обвиняют в присвоении и растрате чужого имущества, отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов. В центре Москвы всю эту неделю проходят акции в поддержку Василия Алексаняна. Группа российских правозащитников написала письмо в его поддержку. И вот как прокомментировала сегодняшнее решение суда одна из подписантов, Людмила Алексеева.
Те, кто писали письма по поводу дела Алексаняна, требовали прежде всего перевести его в специализированную клинику. От того, что его не будут возить на суд, а он будет умирать в тюремной больнице, что изменится? Конечно, процесс надо приостановить, если его перевезут в специализированную клинику. Но пока его не перевезли в специализированную клинику, эти требования не прекратятся, потому что Алексаняна по-прежнему не лечат так, как его надо лечить.
Людмила Михайловна, вот, может быть, вы знаете, в чем специфика тюремных ТИЗО? Почему там Алексанян не может получить квалифицированную медицинскую помощь?
Ну, во-первых, и самое главное, тюремные врачи непосредственно зависят от тюремной администрации. И как только тюремная администрация приказывает им там прекратить лечение, или не давать какого-то лекарства, или не проводить какого-то, какого-то курса лечения, они это выполняют, поскольку они, у них двойное подчинение, и главные их начальники – это тюремное начальство. Во-вторых, у нас далеко не всякая больница на воле имеет все оборудование, весь набор лекарств и опытных врачей, которые могли бы их использовать для того, чтобы лечить столь больного человека, как Алексанян, у которого целый комплекс смертельных болезней. А тюремные больницы по своему оборудованию и опыту врачей и набору лекарств существенно уступают больницам на воле. Часто в них нет даже самых простых лекарств, которые доступны каждому гражданину в аптеке. А что, и не говоря уж о том, что пока это происходит в тюремных условиях, общественный контроль никак не может быть осуществлен. Мы же не знаем, что с ним будут делать, что с ним делают и что с ним будут делать в тюремной больнице. Предположим, действительно, все там есть. И они нам говорят, мы все делаем как надо. Мы же не можем быть в этом уверены. А тем более, что у наших властей обманывать и лгать, это даже публично, по телевизору, даже не на уровне тюремного начальства, а на самом высоком уровне нашей федеральной власти, это расплюнуть. Поэтому для нас очень важно, чтобы он был переведен в настоящую специализированную больницу, где мы знаем, что будет все необходимое для лечения, и врачи могут это лечение осуществлять, и мы можем быть уверенными, что действительно делается все возможное для спасения его жизни.
С главой московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой беседовала наш корреспондент Любовь Чижова. И еще один комментарий, говорит Борис Немцов, один из лидеров Союза правых сил. Он надеется, что Василия Алексаняна будут лечить не в СИЗО, а в клинике.
Ну, естественно, по-человечески было бы во всех смыслах правильно. И с точки зрения гуманизма, и с точки зрения выполнения решения Европейского суда права, чтобы Василия отпустили уже в конце концов. Дали ему возможность лечиться, тем более, что он болен смертельными болезнями. Да? Но, тем не менее, я считаю, что это хоть и небольшая, но все-таки победа тех людей, которые боролись за справедливость, боролись за то, чтобы перестали его пытать. Я очень надеюсь на то, что сейчас тюремные власти примут правильное решение. Зная повадки путинской бюрократии, могу сказать, что для того, чтобы снять все ответственность, они, скорее всего, отправят его лечиться в британский стационар. И это будет правильное решение, которое снимет с них подозрение, что они такие современные палачи. Я бы очень хотел в это верить. Но считаю, что еще рано прекращать борьбу за его жизнь. Нужно ее продолжать.
Это был один из лидеров партии СПС Борис Немцов. Напомню, что сегодня Симоновский суд Москвы принял решение о приостановлении судебного процесса по делу вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Сегодня в Москве открылась вторая конференция под названием «Ходорковские чтения». Ее тема – «Российские альтернативы. Выбор российских ценностей на переломе эпох». Организаторы этих чтений – правозащитный центр «Мемориал», фонд «Индем» и другие общественные организации. На конференции находится наш корреспондент Карен Агамиров. Карен, добрый день. С чего начались чтения и
да,
что запланировано на сегодня?
Добрый день. Как раз вот я хотел сказать, что участники конференции получили уже информацию о решении Симоновского суда. И один из организаторов этой конференции, Георгий Сатаров, прокомментировал это решение оставить Алексаняна на лечение в СИЗО так. Они ничему не научились. Курское сочетание российской альтернативы, выбор российских ценностей на переломе эпох. Это действительно очень важная дискуссия, идут по трем в России, трансформации, реставрации или имитации, мифологии сегодняшнего российского капитализма и интересы, ценности и мораль в российской политике. Вот это направление. Я дам короткий фрагмент поступления Лилии Шевцовой для Московского центра Карнеги.
Алло, Карен.
Небольшая техническая заминка с диктофоном. На конференцию прислал обращение Михаил Ходорковский. Вот что он сказал в своем обращении. «Сильное государство, построенное методами, подавляющими гражданское общество, будет мало отличаться от оккупационного режима. Отказ от правосудия во имя целесообразности уничтожает вожделенную стабильность. В то же время, я уверен, желание бесконечно накапливать власть или богатство – это редкий психический дефект. Абсолютное большинство наших сограждан – нормальные люди, и вне зависимости от места работы они хотят быть свободными и счастливыми, они мечтают о том же для своих детей». Примерно об этом же говорили и участники, выступило пока что 5-6 человек. Вот, например, Владимир Рыжков.
К сожалению, у нас пропала связь с нашим корреспондентом Кареном Агамировым. Он находится на Ходорковских чтениях, которые проходят в Москве. Это вторая такая конференция, которая проходит в российской столице. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве приостановил процесс по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. В США на первичных выборах кандидатов в президенты страны, прошедших во вторник, более чем в 20 штатах лидируют сенатор Джон Маккейн у республиканцев и сенаторы Барак Обама и Хиллари Клинтон у демократов. Читинский областной суд отменил решение об ограничении срока ознакомления экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского с материалами нового уголовного дела до 22 декабря 2007 года. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала сотрудников по НАТО разделить бремя антитеррористической борьбы в Афганистане. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня на волнах Радио Свобода повтор программы «Поверх барьеров». Назову некоторые темы этой программы. Музыкальное приношение Соломона Волкова «В ожидании Грэмми». Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм «Джуно» Джейсона Рейтмана. Как Америка стала Америкой. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Ну а теперь следующая тема программы. Посвящена она супервторнику в Америке. Первичные президентские выборы прошли в 24 штатах страны. И первоначально считалось, что победители этих праймерис и станут соперниками на выборах 4 ноября, но по первым результатам у республиканцев есть явный лидер, это Джон Маккейн, его соперники Митт Ромни и Майк Хаккаби отстают, а вот у демократов ситуация не столь очевидная, Барак Обама и Хиллари Клинтон идут вровень, и по всей видимости их соперничество продолжится. Слово нашему корреспонденту в США Юрию Жигалкину.
Судя по предварительным результатам, выборы в 24 штатах не внесут окончательную ясность в противостояние Хиллари Клинтон и Барака Обамы, которым придется продолжить дорогостоящую борьбу на следующих праймерис. Но уже вполне очевиден другой, быть может, более масштабный результат супервторника. Эта генеральная репетиция президентских выборов, кажется, дала ответ на самый интересный вопрос этой президентской кампании. Многие политологи, отчасти с иронией, отчасти с изумлением, говорили о том, что американцы оказались перед беспрецедентным выбором. Им предлагают в президенты женщину афроамериканца-мормона. Готовы ли они дать этим претендентам реальный шанс на президентство? Ответ сейчас, в общем, ясен – да. Барак Обама твердо доказал, что его потрясающий взлет последних месяцев не аберрация. Он взял верх не только в некоторых южных штатах, где его победа ожидалась. Он, например, победил в Коннектикуте, в штате, где небольшой процент избирателей афроамериканцев и большой процент высокообразованного, очень состоятельного населения. Хиллари Клинтон с трудом удалось вырвать у него победу в Массачусетсе и Нью-Джерси. В южных штатах они конкурировали на равных. То есть у них наверняка будет повод предъявить однопартийцам доказательства своего тезиса о том, что они избираемы в глазах среднего американца. У республиканцев лидер был более очевиден. Сенатор Джон Маккейн вел в самых крупных штатах. В то время как его ближайший преследователь Митт Ромни явно отставал со считанными победами в небольших провинциальных и крайне консервативных штатах. Эти результаты выглядят многообещающими для Маккейна, потому что в республиканской партии с победой в штате он получает голоса всех выборщиков, в то время как у демократов голоса выборщиков распределяются согласно проценту отданных за них голосов избирателей. Такие результаты означают, что интрига этих первичных выборов сохраняется.
Это был Юрий Жигалкин, наш корреспондент в США. О президентских выборах в Америке, фаворитах президентской гонки и отношении кандидатов в президенты к России я побеседовал с доктором наук, экспертом Московского института США и Канады Виктором Кременюком. Согласитесь, что на выборах 4 ноября у республиканцев уже есть кандидат, и этот кандидат Джон Маккейн?
Соглашаюсь. Нет, просто в рамках республиканской партии пока никто не может сравниться с Маккейном.
Есть тому причина? Можете найти этому объяснение?
Ну, безусловно, потому что республиканцы вообще-то имеют очень мало шансов на победу, потому что два срока подряд сидел республиканец в Белом доме, потому что достаточно высокий уровень недовольства тем, что сделал республиканский президент, и поэтому по всем законам жанра политического должны победить демократы. Но Маккейн как раз такого типа республиканец, который может привлечь очень многих людей. Поэтому если какие-то шансы еще у республиканцев остаются на победу на предстоящих выборах, то их реализовать может только Маккейн, больше никто.
Если говорить о демократах, здесь у кого больше шансов на участие в выборах 4 ноября? Насколько я знаю, вы отдаете предпочтение Хиллари Клинтон.
Да не предпочтение, понимаете. Просто Хиллари Клинтон и Барак Обама – это два варианта антибушевской стратегии демократов. Более радикальная – это Барак Обама, менее радикальная, более умеренная – это Хиллари Клинтон. Проблема в том, собственно, кого больше поддержат американцы, которые тоже недовольны Бушем. С этой точки зрения, да, вот достаточно неудивительно, что, в общем, оба кандидата получают примерно одинаковую поддержку. Следовательно, уже, так сказать, на следующих этапах, видимо, все больше и больше значения будет приобретать позиция руководства демократической партии, позиция, так сказать, механизма, аппарата. Ну, понятно, что он более консервативен, понятно, что он больше будет предпочитать все-таки Хиллари Клинтон, потому что ее знают, она себя достаточно зарекомендовала и в качестве первой леди, и в качестве сенатора штата Нью-Йорк, и поэтому, наверное, все-таки предпочтение будет отдано ей. Хотя, еще раз говорю, я не пророк, я не делаю прогноз, а взвешиваю шанс кандидатов от демократической партии.
Виктор Александрович, а сможете ответить вот на какой вопрос? Насколько вообще сильны отличия в программах предвыборных у республиканцев и демократов вот в этой президентской гонке?
Ну, отличий очень мало, понимаете, потому что Маккейн тоже критикует Буша. Маккейн считает, что Буш сделал очень много ошибок. Он обещает республиканцам же и остальным американцам, что он будет заниматься исправлением ошибок, допущенных Бушем. Вы знаете, оба демократических кандидата делают то же самое. Они критикуют Буша, они указывают на недостатки его правления, и они обещают, что они будут исправлять. Поэтому, в принципе, понимаете, незначительное расхождение между теми и другими. Просто, еще раз говорю, ну, конечно, есть категория людей в Америке, которые голосуют только за республиканцев. И аналогично есть категория людей, которые голосуют только за демократов. Борьба идет за тех, кто не определяется или не определился. Так вот, для них, конечно же, достаточно интереснее, чтобы теперь дать шанс демократам.
Не могу не спросить вас о том, как нынешние фавориты относятся к России.
Ну, вы знаете, все трое, я имею в виду вот Маккейн и два ведущих кандидатов от партии демократов, довольно скептически относятся к России. Маккейн жестче. Он вообще говорит о том, чтобы Россию надо исключать там из различных органов, начиная с восьмерки. Демократические кандидаты так резко вопрос не ставят, но они действительно тоже, так сказать, говорят о своей оппозиции России, оппозиции президенту Путину. Хиллари Клинтон объясняет это тем, что вот Россия подвела все-таки Америку, она обещала построить демократию, взялась на себя такие какие-то достаточно серьезные обязательства. Это было в период, как раз когда ее муж был президентом США. Ну, и из этого ничего не получилось. Ну, Барак Обама просто, кстати, мне кажется, исходя из чисто таких популистских соображений, говорит, что вот опять в России олигархический режим, значит, кстати, который, при котором разница в доходах между бедными и богатыми, кстати, просто ужасающая. А поэтому, конечно, такая страна не может быть другом США.
В эфире «Радио Свобода» был эксперт Института США и Канады Виктор Кременюк. Мы говорили о выборах президента в США. А сейчас с Валерией Шабаевой, нашим обозревателем прессы, мы будем говорить о российских выборах президента, потому что первые итоги предвыборной кампании уже подводят правозащитники, организация «Голос», если не ошибаюсь.
Совершенно верно. Об этом сегодня пишет, в частности, газета «Газета». Эксперты общественной организации «Голос», которая занимается мониторингом выборов, подвели первые итоги наблюдений за президентской кампанией в России и вчера заявили, что хотя предвыборная кампания только началась, количество нарушений уже с трудом поддается подсчету. Одних только открепительных удостоверений к началу февраля, по данным «Голоса», было напечатано 2 миллиона 600 тысяч, что на 400 тысяч больше, чем во время всей думской кампании. Нарушения прав самих кандидатов в президенты, по мнению наблюдателей, начались уже с момента регистрации. Так, в законе содержится норма, в соответствии с которой кандидаты на пост главы государства должны проживать в России не менее 10 лет. В случае с кандидатом Владимиром Буковским суд истолковал эту норму закона не в его пользу, посчитав, что человек должен безвыездно проживать в России все эти 10 лет до момента участия в выборах. Об этом говорил эксперт «Голоса», руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев. Кроме того, в заведомо неравных условиях, по его мнению, оказались кандидаты от партии и самовыдвиженцы. Последним пришлось не только собрать 2 миллиона подписей во время новогодних праздников, но и доказать, что не менее 95% из них достоверные и настоящие. Агитационная кампания тоже вызывает немало нареканий у наблюдателей. По данным системы анализа и мониторинга СМИ, «Медиалогия», на которую опирались представители «Голоса», с 1 по 25 января Дмитрия Медведева показывали, я буду приводить цифры процентного соотношения, 86% времени, отведенного в эфире, лидера ЛДПР показывали 6% времени, имеется в виду от общего количества времени, коммуниста Геннадия Зюганова и самовыдвиженца Андрея Богданова по 4% времени. То есть вот такое неравенство. Ну вот, есть еще нарушения, которые были отмечены в региональных особенностях кампании. Губернаторам и мэрам не ставят четких планов по явке избирателей и необходимому количеству голосов. Но уже ясно, что они используют административный ресурс, чтобы показатели 2 марта были не хуже, чем 2 декабря.
Есть еще одна тема. Сегодня ведь с визитом в Москве находится президент Узбекистана Ислам Каримов. Он не первый из президентов, кто приехал в российскую столицу, и не последний, кто ее еще посетит в ближайшие дни. И газеты, насколько я знаю, уже даже иронизируют по этому поводу. И одна из газет назвала свою первополосную публикацию «Парад президентов».
Назовем эту газету, это независимая газета, и пишет она в этой публикации о том, что перед самыми выборами в Россию потянулись лидеры государств Содружества пожать руку сразу двум президентам, уходящему и, по всем прогнозам, заступающему на смену. Так вот, на днях в Кремле принимали руководителя Молдавии Владимира Воронина, затем в Сочи побывал глава Беларуси Александр Лукашенко. Сегодня, как вы уже сказали, Михаил, с Владимиром Путиным встречается президент Узбекистана Ислам Каримов. 12 февраля в Москву прибудет Виктор Ющенко, а 20-го, как сообщили независимые в пресс-службе лидера Казахстана, Нурсултан Назарбаев. Главная цель визави Путина – не просмотреть за главным российским событием экономических деталей, пишет независимый. Эксперты считают, что именно экономический интерес и дальше будет удерживать страны Содружества в сфере влияния России. Сегодня главным вопросом будущих отношений стран Содружества с Россией является не кто придет на смену Владимиру Путину, а как будет действовать, придя во власть, Дмитрий Медведев. Попытка просчитать его возможные ходы в случае победы на президентских выборах и побуждает многих президентов стран СНГ искать встреч с обоими главами российской политической премьеры на этапе ее постановки.
Спасибо, Валерия. Это был обзор прессы на волнах Радио Свобода. Его подготовила Валерия Шабаева. Ну а я напомню вам, что в 7 часов вечера на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Ее тема. Откуда он взялся такой, Дмитрий Медведев? О нем, об Анатолии Собчаке, о команде Владимира Путина вспоминают и размышляют президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Наволоцкий и председатель Петербургского отделения партии «Демократическая Россия» Руслан Леньков. Проведет программу «Время гостей» сегодня в 7 часов вечера мой коллега Виктор Резунков. Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Москве приостановил процесс по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Он будет проходить лечение в больнице следственного изолятора «Матросская тишина», где содержится в настоящее время. Суд отказался перевести тяжелобольного Алексаняна в специализированную клинику. Бывший вице-президент ЮКОСа болен раком и СПИДом. Врачи считают, что ему требуется срочная медицинская помощь. В США состоялись первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партии более чем в 20 штатах. Согласно предварительным результатам так называемого «Большого вторника», у республиканцев побеждает Джон Маккейн. Демократ Барак Обама победил в большем количестве штатов, однако Хиллари Клинтон одержала победу в таких крупных штатах, как Нью-Йорк и Калифорния, и опережает Обаму по числу делегатов на национальный съезд, который должен объявить кандидатов в президенты США от Демократической партии. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала союзников по НАТО разделить бремя антитеррористической борьбы в Афганистане. Райс вновь обратилась к правительствам стран-членов Североатлантического союза с настоятельной просьбой направить дополнительные контингенты на юг Афганистана, где активно действуют талибы. Производство опиума в Афганистане по-прежнему остается на высоком уровне. Уровне, говорится в новом отчете ведомства ООН по наркотикам и преступности. По оценкам экспертов, в нынешнем году урожай опиума достигнет не менее шокирующих показателей, чем в прошлом. Читинский областной суд отменил решение об ограничении срока ознакомления экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского с материалами нового уголовного дела до 22 декабря 2007 года. Тем самым удовлетворена жалоба адвокатов на решение суда низшей инстанции. Дело направлено на новое рассмотрение в Ингодинский районный суд Читы.
Это был краткий выпуск новостей. На волнах Радио Свобода Ольга Шохина следит за развитием событий в стране и мире. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Рубрика «Новости Москвы и Петербурга» следующая в нашей программе. И вначале панорама основных событий двух мегаполисов от Веры Володиной.
Москва. Городская служба занятости сообщает, в банке вакансий сегодня более 140 тысяч рабочих мест. Более всего востребованы строители, продавцы, транспортники, риэлторы и работники обрабатывающих производств. С другой стороны, 22 тысячи безработных зарегистрированы в городе на конец января. Петербург. Куйбышевский районный суд вынес решение по иску петербуржцев против катка на Дворцовой площади к Россвязь охран культуре и городскому комитету по охране памятников истории и культуры. Суд признал нарушение конституционного права жителей на доступ к культурным ценностям, в данном случае к Александровской колонне. Москва. Сегодня Московский областной суд решает, кому принадлежит приграничный участок земли в Щербинке. Правительство Московской области оспаривает у правительства Москвы территорию, на которой столица собиралась строить жилье для очередников. Ранее прокуратура Московской области направляла протест против решения Московского арбитражного суда, подтверждавшего право собственности столицы на этот спорный участок. Петербург. Сегодня на митинг у станции метро «Старая деревня» собираются предприниматели, протестующие против решения властей о сносе киосков и строительства на месте рынка паркинга. Москва. отправлено на доработку постановление о состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания, устанавливающее новые правила ограничения доступа частных похоронных контор к информации и к целому ряду услуг. Эксперты оценивают ежегодный оборот этого бизнеса в Москве в 200 миллионов долларов. Пока в нем работает 20 специализированных служб, имеющих долю города, и 40 частных ритуальных контор. В нормы постановления может вмешаться Федеральная антимонопольная служба, заявил руководитель Департамента потребительского рынка и услуг Москвы Владимир Малышков.
А я не могу ничего. Вот антимонопольный комитет прислал нам, вот второй мне уже прислал на наш этот документ, а вот вы не имеете права. Пусть кому не лень, тот и приходит и занимается этим делом. Вот и в результате. Не успел человек умереть, 5-6 до 10 агентов приходят и дерутся между собой, как захоронить.
Петербург. Сегодня в Свято-Духовском культурно-просветительском центре Александра Невской лавры состоится неофициальная премьера кантаты «Ксения Петербургская», написанной композитором Владиславой Малаховской по мотивам жития блаженной Ксении, покровительницы города. Официальная премьера кантаты назначена на 21 февраля в Малом зале Академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Москва. По данным ГИБДД, на каждую 1000 жителей Подмосковья приходится более 300 автомобилей. В прошлом году жители Московской области приобрели более 105 тысяч новых иномарок, а в целом доля иномарок у автовладельцев Подмосковья составляет 36% всего автопарка. Новости Москвы и Петербурга. 6 февраля. Вера Володина.
А теперь к главной теме рубрики. Сегодня у нас в программе сюжет из Петербурга. В городе появилась идея создать Красную книгу исторических зданий. Причем с этой инициативой выступили власти. О том, что нужно и можно сохранить, корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Автор идеи, губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, имеет в виду, что историческим зданием, представляющим собой ценность, является не только памятник архитектуры, но и любимое кафе, булочная, аптека, те места, куда привыкли ходить целые поколения людей, и с исчезновением которых душа города выветривается, так же, как и с исчезновением памятников. Движение «Живой город», которое вообще-то борется с городскими властями, постепенно истребляющими историческую застройку, в данном случае готова поддержать идею губернатора, говорит координатор проекта Юлия Минутина.
Она хочет включить туда те объекты, которые, ну, вот, называются, были всегда в Дом книги, там, во все капели. То есть не сами здания охранять, а их организации, там, или все магазины, или что-то, что там вот должно быть. Исторически там вот здесь была булочная, здесь там было кафе, здесь книжный магазин. Что вот эти вот вещи, они тоже охранялись. Идея отличная.
Идея и правда хороша, но вряд ли выполнима. Как, например, вернуть знаменитое среди художников и поэтов ленинградского андеграунда кафе «Сайгун» на углу Невского и Владимирского. Благодаря людям, которые были его завсегдатаями, оно вошло в историю русской неподцензурной литературы и шире культуры. Но как вернуть его на место, когда в этом доме шикарная гостиница, здесь давно новые владельцы? Дважды в эту воду не вступишь.
Ну да, вернуть «Сайгун», вернуть там какие-то булочные, аптеку вернуть на углу Фонтанки и Невского, туалет. Ну, хотя бы вот зафиксировать те, которые еще на месте, чтобы их уже никуда не трогать. Он идея неплохая, и в данном случае мы готовы показать содействие.
Почему именно Валентина Матвиенко, с чьим именем связаны в последнее время варварские разрушения исторического центра города, почему именно она инициировала создание такой красной книги?
Ну, я думаю, что это чисто популистский ход, с одной стороны. С другой стороны, действительно, надо как-то решать проблему, потому что вот, да, с домом книги стилетейства, там, чтобы были постоянно конфликты. Может быть, она просто хочет внести ясность, чтобы это не были такие вот голословные конфликты. Этот вот уровень, который ей понятен, доступен, ну, слава богу.
Конечно, такая книга должна быть не просто книгой, а неким юридически обеспеченным списком. Впрочем, Юлия Минутина считает, что в данном случае административный ресурс сможет сыграть положительную роль.
Если будет известно, что есть там, скажем, такие адреса, и там не могли ничего другого, я думаю, что поперек слова никто не пойдет.
Тогда можно будет еще спасти или вернуть вернуть многое. Кафе «Лягушатник» и «Минутка» на Невском, магазин технической книги на Литейном. «Красная книга», идея которой подана губернатором, еще только задумана. А вот книга петербургских домов, находящихся под угрозой, уже есть. Список домов в этой «Красной книге», которая, если ничего не предпринять, рискует стать черной, очень велик. Среди объектов, вызывающих наибольшую тревогу, знаменитый Юсуповский дворец на Мойке, в котором буквально на днях были обнаружены трещины.
Там ситуация катастрофическая, это тот объект, который ни в коем случае нельзя потерять. Я надеюсь, что здесь мы будем действовать совместно со всеми городскими там и федеральными органами иностранных памятников.
Почему появились трещины? С одной стороны, внутри дворов компания «Рюрик» строит некий подземный комплекс, но когда к ним обратились с запросом, они сказали, что их работы находятся на таком этапе, когда они не могут нанести дворцу никакого вреда. С другой стороны, прокладываются газовые трубы, и могли ли эти работы стать причиной трещин, тоже пока не ясно. В большой опасности находятся также три дома на Подъячевской улице, два из них 18 века. Эти дома сейчас пытаются расселить, а за расселением часто следует снос. Особая боль защитников города – это Невский проспект. Там тоже под угрозой несколько домов, находящихся рядом со стройплощадками, расчищенными правдами и неправдами, опять же за счет сноса домов исторической застройки. Есть, правда, у защитников города и победы. Недавно, например, вышла даже книга об одной из таких побед – о борьбе горожан за площадь мужества. Говорит председатель комитета «Площадь мужества» Рина Евсеева. Франк.
На месте блокадного сквера, который был посажен руками блокадников, хотели поставить блиндоны.
Но эта битва была не единственной. Здесь же, на площади, была когда-то церковь.
Храм Преображения решили на месте этого бывшего храма поставить торгово-развлекательный центр. По дороге на Пискаревку там укладывали и захоранивали тех, кто погиб в блокадные дни и кого родные и близкие не довезли до Пискаревского кладбища. И когда начали рыть котлованы, это было смотреть страшно.
Жители Петербурга все больше начинают понимать, что только сообща, поддерживая друг друга в каждой акции против произвола властей и натиска больших денег, они смогут отстоять исторический облик своего города. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Азиатсат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». Обзор региональной прессы продолжит наш эфир. И в обзоре сегодня газеты «Ростова-на-Дону». Григория Бочкарева, нашего корреспондента, мы попросили обратить особое внимание на предвыборную кампанию. В области 2 марта будут выбирать не только президента, но и депутатов законодательного собрания.
Большая избирательная кампания на Дону вышла на свою финишную прямую. Жителям Ростовской области 2 марта предстоит выбрать из нескольких кандидатов и президента России, и депутатов законодательного собрания региона, а также депутатов органов местного самоуправления. К тому же в некоторых донских муниципалитетах будут избираться главы администрации. Впервые жителям Ростовской области предстоит избрать не 45, как раньше, а 50 депутатов законодательного собрания. Теперь жители Дона будут избирать их по смешанной избирательной системе. 25 депутатов по единому партийному округу и 25 по одномандатным округам. На 50 мест в областном парламенте претендует 213 кандидатов, в том числе 113 человек по спискам политических партий. На первый взгляд, благодатная тема для региональных средств массовой информации. Но большинство тех из них, кто к ней все-таки обращается, ограничивается или банальным отчетом, или обычной информацией, часто не своей собственной, а перепечатанной с ленты новостей информагентств. Такой странной, на первый взгляд, позиции коллег удивляется политолог Алексей Синельников.
Половина ростовской прессы, глянцевая половина, которая выпускает глянцевые журналы, она вообще не захотела участвовать в избирательной кампании. Просто не захотела. То есть она даже не стала заявки подавать. Самоустранились от участия в избирательной кампании. Разговариваю с одним из учредителей одного из радио. А у нас, говорит, такая позиция. Мы бизнес делаем, а в политику мы не лезем. Как не лезем? Вы же граждане.
Более или менее подробно о нынешней избирательной кампании информируют своих читателей областные газеты «Наше время» и «Молот», региональные выпуски таких федеральных изданий, как «Коммерсант» и «Российская газета». Но, пожалуй, наиболее интересно и полно эту тему сейчас освещает газета «Наше время». И заголовки этих публикаций достаточно красноречивые. «Кандидатский бал», «Батайская интермеца». Во вчерашнем номере была опубликована «Даль свободного романа». Ее автор, редактор отдела политика газеты «Наше время» Владимир Кобякин, анализирует шансы политических партий на региональных выборах и приходит к выводу, что две из представленных в Госдуме партии, а именно «Справедливая Россия» и ЛДПР, могут вновь не преодолеть 7% барьер, как это и было в декабре. Особенно это относится к ЛДПР.
Надо сказать, что партия, я подозреваю, что и в масштабах России, но на Дону уж точно, переживает давний и глубокий кризис. Здесь не удерживается ни один лидер регионального руководства. Каждый визит Жириновского в донскую столицу заканчивается тем, что летит очередная голова местного партийного вождя. И после этих выборов Жириновский не приезжал, но приезжал Мусатов. Тоже одна из видных ныне фигур в ЛДПР. И в результате лишился своего поста регионального лидера Александр Тюрин. Сейчас возглавляет Леонид Тимофеев. А список партии, они, кстати, не выдвинули одномандатников никого, что может считаться косвенным подтверждением кризисного состояния. А список партии возглавляет широко известный ныне Андрей Луговой. Но я не думаю, что это вызовет прилив симпатии у донского избирателя. На Дону надо сказать, я уж не буду анализировать почему, но к жириновцам относятся достаточно прохладно, что неоднократно констатировал сам Владимир Вольфович. Нет оснований считать, что за оставшийся месяц резко изменится отношение к ЛДПРовцам.
Вчера некоторые донские СМИ уже успели отметиться бесплатными агитационными публикациями, такими же вялыми и невыразительными, как и большинство материалов о выборах до этого. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве приостановил процесс по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. В США на первичных выборах кандидатов в президенты страны, прошедших во вторник более чем в 20 штатах, лидируют сенатор Джон Маккейн у республиканцев и сенаторы Барак Обама и Хиллари Клинтон у демократов. Читинский областной суд отменил решение об ограничении срока ознакомления с главой ЮКОСа Михаила Ходорковского с материалами нового уголовного дела до 22 декабря 2007 года. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала сотрудников по НАТО разделить бремя антитеррористической борьбы в Афганистане. Производство опиума в Афганистане по-прежнему остается на высоком уровне, говорится в новом отчете ведомства ООН по наркотикам и преступности. Эти и другие новости в выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в программе «Свобода в полдень» после основных мировых новостей расскажем о новостях экономики. Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трефилов.
Общий объем внешней торговли России в 2007 году увеличился на 24% по сравнению с предыдущим годом и составил примерно 580 миллиардов долларов. Как сообщил вице-премьер Сергей Нарышкин, примерно 60% внешнеторгового оборота страны приходится на экспорт российских товаров, а остальное – на импортные поставки. При этом он отметил, что темпы роста импорта значительно превышают прирост российского экспорта. Вступление России в ВТО вряд ли повлияет на сроки вхождения России в эту организацию, заявил глава российской делегации на переговорах по присоединению к ВТО Максим Медведков, не назвав возможные сроки завершения таких переговоров. Во вторник был подписан протокол о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию, однако полноправным ее участником страна станет через 30 дней после официального уведомления ВТО о том, что это решение ратифицировано парламентом Украины. Согласно договоренностям, это должно быть сделано до 4 июля 2008 года. Добыча нефти в России в 2008 году может вырасти на 1,8%, до 500 миллионов тонн, прогнозирует Министерство промышленности и энергетики страны. Объем добычи природного газа в стране, согласно оценкам экспертов министерства, составит более 670 миллиардов кубометров, увеличившись на 3% по сравнению с показателем прошлого года. Первый в России аэропорт деловой авиации будет создан в Казани. Как сообщил президент Национальной ассоциации деловой авиации Владимир Лебедев, этот проект уже одобрен правительством Татарстана, что подразумевает выделение соответствующего участка земли под строительство аэродромного комплекса. В нем, как ожидается, примут участие как российские, так и немецкие инвесторы. Представители Европейской комиссии и ведущих европейских авиационных производителей объявили о запуске проекта, предусматривающего существенное совершенствование технических характеристик гражданских авиалайнеров. В первую очередь речь идет о выработке технологий значительного снижения уровня шума самолетов, а также о создании новых двигателей, потребляющих меньше энергии и работающих на принципиально новых видах топлива. Общая стоимость проекта, который получил название «Чистое небо», оценивается более чем в 1,5 миллиарда евро. По планам он будет полностью реализован к 2015 году. Курс доллара на сегодня 24 рубля 52 копейки, на 7 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 31 копейку, по сравнению со вторником он подорожал на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
О новостях экономики рассказывал наш обозреватель Иван Трефилов. Программа «Свобода в полдень» подходит к концу и завершает ее традиционно выпуск спортивных новостей. И рядом со мной в студии Дмитрий Морозов. Добрый день, Дмитрий.
День добрый. Прежде о самых последних событиях спортивных в чемпионате Национальной хоккейной лиги. Сегодня отличился дважды лучший снайпер на сей момент россиянин Александр Овечкин. Он забросил две шайбы, теперь на его счету стало 45 голов. А Вашингтон, его клуб, при этом одержал победу в овертайме над Коламбусом со счетом 4-3. Недалеко отстал еще один российский хоккеист Илья Ковальчук. В его активе 39 заброшенных шайб после сегодняшней одной. Но его клуб Атланта потерпел домашнее поражение от Филадельфии со счетом 2-3. Все четыре российских женских баскетбольных клуба, которые принимают участие в Евролиге, вчера одержали победы в первых матчах 1/8 финала, причем домашние победы. «Спартак» подмосковный выиграл у литовского клуба «Тео» 93-67. У ГМК в Екатеринбурге нанес поражение французскому «Лилю» 96-50. ЦСКА взял верх над испанской «Авенидой» 83-64. Ну и борьба относительная была в матче московских «Динамовок» и волейболисток польской «Гдыни» 86-75. 11-очковое преимущество перед вторым матчем у российского клуба. Теперь о теннисе. Проходят два крупных женских турнира на этой неделе. В Таиланде, в Паттайе, Надежда Петрова потерпела поражение в первом же круге от Екатерины Бондаренко из Украины в трех сетах. Ну а в Париже продолжают участие две россиянки. Екатерина Бычкова она выиграла у Ярославы Шведовой, своей соотечественницы, и Ольга Пучкова она взяла верх над Аллой Кудрявцевой. Мужчины в крупных состязаниях на этой неделе не состязаются, поскольку, напомню, в пятницу начинается первый раунд розыгрыша Кубка Дэвиса, в котором россияне встречаются с теннисистами Сербии. Матч пройдет этот в Москве. И о футболе. Международная федерация футбольной истории и статистики обновила рейтинг-лист лучших клубов мира. Вот тройка: Севилья, Испания, Манчестер Юнайтед, Англия, Челси, Англия. На четвертую позицию смещен итальянский Милан. Ну а лучший российский клуб «Спартак» поднялся на две строчки и занимает 48-ю позицию в этом рейтинг-листе. Через неделю состоится матч 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА между питерским «Зенитом» и испанским «Вильяреалом». И вот стало известно о том, что этот матч состоится, Михаил, на стадионе Петровский, совершенно точно, вне зависимости от погодных условий. Переходим ко второй части спортивной рубрики. Время от времени мы информируем слушателей Радио Свобода о спортивной жизни Сербии. Правда, собственно, спорта касается мало. Наши сообщения, в основном криминал, не станет исключением и очередной репортаж нашего коллеги Ивана Цветковича.
Президент футбольного клуба «Воеводина» из города Новый Сад, Радко Буторович, оказался за решеткой. Его арестовали из-за того, что он платил судьям, чтобы его команда выиграла в матче чемпионата Сербии в городе Лучани против команды «Младость». Матч, который прошел в конце прошлого года, закончился счетом 1-0 в пользу команды Буторовича. Главный судья матча Михаил Аякнич официально получил плохую оценку из-за того, что не назначил в «Младости» два пенальти. Полицейские следили за подозреваемыми и поймали их после того, как Буторович передал Якничу 3000 евро. Якнича, будучи белградцем, арестовали по дороге, а Буторовича в его доме. Кроме их, 29 января арестованы директор спортбазы Воеводины Милан Чабрич, один из помощников Якнича в матче, судья Борислав Кашанский, и бывший судья Горан Ковачич. Буторович, конечно, отрицает свою вину и считает себя жертвой заговора белградских клубов, разумеется, «Партизан» и «Червени звезды», из-за того, что он создал сильную команду, которая может помешать сербским грандам и стать чемпионом. Якнич же пока молчит перед исследователями. В начале декабря в газете «Политика» по поводу попытки расправы фанами «Червеной звезды» сотрудника полиции в штатском на трибуне своего стадиона напечатала, что силовые органы следят за футбольными клубами. Кстати, там написано и что среди подозреваемых Воеводина и ее президент Буторович. Как же он позволил себе такую неосторожность? Полицейские организовали слежку его мобильного телефона и фразы, которые он передал своему сотруднику Чабричу, судьям «пора дать 4 килограмма жареного», расшифровали как 4000 евро, причем главным судье 3000, а его помощнику 1000. Буторовичу оказали поддержку фанаты Воеводины, а руководство Футбольного союза Сербии проявляет неосведомленность. Президент Футбольного союза Сербии Звездан Терзич, который ТВ-сериал «Инсайдер» по телевидению «Пинк» представлен почти главным боссом футбольной мафии, промолвил, между прочим: «Надеюсь, следствие не докажет вину обвиняемых». Конечно, и Терзич, и остальные из футбольной организации обещают, что если суд будет считать Буторовича и его группу виноватой, то они пожизненно будут вне футбола. Буторович родился в городе Ништи в Черногории. Молодость провел в Австрии и Германии и потом приехал в Новый Сад, столицу сербского автономного края Воеводина, и начал заниматься бизнесом. Купил гостиницы в этом городе, а потом и на Черногорском побережье. Это не первое подобное дело в отечественном футболе. Первое громкое дело в социалистической Югославии произошло в 1963 году. Тогда какой-то студент из Загреба возглавлял группу, которая подкупала футболистов. Они этим занимались 2 года, но, правда, высшую лигу не затронули. Но очень быстро оказалось, что и она не святая. Ранко Планинич, вратарь железничар из города Сараева, столицы Боснии и Герцеговины, признался, что в 1944 году Хайдук из Сплита и Трешнюк из Загреба купили у его клуба очки, нужнее им, чтобы сохранить место в высшей лиге. Следующее дело открыли в 1969. В главной роли был тоже вратарь и из той самой столицы Боснии и Герцеговины, из клуба под названием Сараево. Его звали Рефик Муфтич, но в отличие от своего предшественника, он сразу сообщил, что какой-то незнакомый требовал от него пропустить мяч или организовать пенальти в пользу Олимпии из Любляны, столицы Словении. Виновники в обоих случаях наказаны, но потом наказания были смягчены. В 1972 году были осуждены футбольные судьи, получившие от клубов различные подарки, в основном шубы. Самый громкий скандал произошел в 1986. президент футбольного союза Югославии Славко Шайбер решил считать несостоявшимися все матчи последнего тура и сыграть их снова. «Партизан», который благодаря одному единому голу выиграл звание чемпиона «Цивенной звезды», отказался выйти снова на поле и был оштрафован. Он подал в суд, и тот оправдал его из-за того, что Шайбер не предусмотрел право на жалобу. В 90-е годы слухи о договорных матчах были настолько обоснованы, что Слава Левмуслин, будучи тренером «Цивенной звезды», по окончанию первого тайма против Обилича, которым руководил Желико Ражнатович-Аркан, считавшийся одним из ведущих мафиози, не разрешил своим игрокам войти в раздевалку, так как матч проходил на стадионе Обилича, и давал им установку на игру прямо на поле.
Да, скучать сербам не приходится. Вслед за президентскими выборами в этой стране случился очередной футбольный скандал, о чем поведал из Белграда корреспондент газеты «Политика» Иван Цветкович.
Спасибо, Дмитрий. Это был Дмитрий Морозов и выпуск спортивных известий. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Час прессы» об итогах американского супервторника, о перспективах американской внешней политики. Ведущий программы Виталий Портников побеседует с политологами Александром Сушко и Александром Потехиным. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго и хорошего вам настроения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы пытаемся побороть равнодушие общества, когда на их глазах суд убивает человека.
Переговоры о присоединении страны ко Всемирной торговой организации продолжались.
Израильские ВВС нанесли ракетный удар по укрепленному посту милиции Хамас в районе Хан-Юнис.
Домик должны получить квартиры сотрудники ФСБ.
Свободный поэтому... информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.